Знаете, уже определенное время, наверное, больше недели, у меня в сердце, в мыслях, в разуме одна строчка из песни христианской, и я эту песню даже до конца полностью не знаю, ее несколько раз, наверное, только слышал. Это песня, в которой говорится о страданиях Христа, что Он умер за нас, и там есть такая строчка: «Не потому, что выбора не было». И, ну, знаете, вот это в сердце мне и ходил, рассуждал, и хотел бы делиться этой темой не потому, что выбора не было. Очень часто в Писании для того, чтобы мы больше поняли Христа или больше как-то поняли ситуацию, что происходит, Писание приводит разные примеры, сравнивая Христа или с чем-то, или с кем-то. Оно говорит, как мы пропели: «Он мой щит», «Он скала» в местах Писания. Где-то мы читаем, что это лев из колена Иудина. Пророк Исаия говорит, когда описывал события Голгофы, он говорит: он как агнец был введен на заклание, и он был молчалив перед стригущими его. И эти все образы они описывают для того, чтобы мы больше поняли, что происходило в тот момент. И такое, как агнец был введен на заклание, знаете, во-первых, молчалив, как противовес этому есть другое животное, которое считается нечистым у евреев, оно, знаете, умеет хрюкать, и когда над ним собирается совершить какую-то процедуру, то об этом слышит вся деревня, даже до крайнего хутора. Но агнец, он был другой. Поэтому пророк Исаия как бы описывал это событие, чтобы мы больше поняли. Это агнец, который заклан за нас, этот образ жертвы для иудеев, он был очень сильно понятен. Но я не думаю, что пример агнца, его можно использовать на всю жизнь Иисуса Христа. Знаете, агнец, ну да, это то животное, которое вот куда сказали, туда он и пошел, молча, как бы, особенно если на убиение, он так вот сказали, повели его туда, он туда и пошел, как-то где-то ходит такой сам. Где-то сказано, что он лев из колена Иудина. И если говорить об этой, о Голгофе, о жертве Христа, он пострадал не потому, что выбора не было у него. И пророк Исаия в 53 главе 4 стихом пишет следующие слова: «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он взял на себя, не положили на него наши болезни и немощи, но он взял на себя». Это две большие разницы, когда кто-то берет сам и когда что-то на него ложат. Но здесь в этом Писании говорится, он взял на себя добровольно. Не потому, что выбора у него не было, выбор был, но он взял на себя наши немощи. А мы думали, пророк Исаия говорит уже тогда, знаете, это было распространено, что, может быть, это на него положили, он поражаем, Бог его наказывает, Бог его уничижает как-то таким образом. Может быть, он как-то сам не хотел Христос, а тут на него взвалили такую ношу. Но это не так, братья и сестры. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 6 по 8 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». И буквально разбирая это место Писания с 6 стиха, он, будучи образом Божиим, он не потерял образ Божий, когда пришел на землю. Он не из-за того стал человеком, потому что потерял образ Божий. Нет. Он оставался образом Божиим, когда пришел на землю и не почитал хищением быть равным Богу, уничижил себя самого. Опять же, не кто-то его уничижил, не кто-то его унизил. Это не было какая-то, знаете, спецоперация на небесах по уничижению Христа, вот мы его сделаем ему хуже, сделаем его человеком. Нет. Написано, уничижил сам себя, себя самого, приняв образ раба. Не кто-то ему, знаете, одел какие-то кандалы или повесил ярмо на шею, все, теперь ты раб. Нет. Он оставался Богом, он оставался личностью, он оставался Творцом, он оставался могущественной личностью во Вселенной. Он оставался Сыном Божиим, но он принял образ раба добровольно, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Восьмой стих: смирил себя. Это, наверное, знаете, одно из самых сложных словосочетаний в христианстве. Смирил себя. А смирение, оно может происходить, есть два пути смирения человека. Первый путь – это смирение извне, такой насильственный, может быть, метод, когда кто-то извне начинает смирять тебя. Второй путь – это когда ты сам смиряешься. Первый путь, когда приходит смирение извне, это оно порой не зависит даже от обстоятельств. Знаете, когда приходит голод, то хочешь не хочешь, люди начинают себя ограничивать в питании, потому что так продиктовал голод. И когда, знаете, небольшое время назад можно было в церкви услышать, когда призывали, может быть, особенно молодежь, что не будьте постоянно в интернете, попробуйте без интернета как-то прожить, без социальных сетей, хотя бы день попробуйте. И, знаете, это так тяжело было. Но потом Беларусь, 2020 год, август, сентябрь, можно попробовать прожить без интернета даже целый день. И это уже как бы насильственно, это же со стороны. Хочешь, не хочешь, у тебя его нету. И поэтому ты уже что-то будешь делать. Уже в этом вопросе ты уже будешь смиряться, никуда не денешься. Но второе вариант, когда смиряешь себя самого, это намного сложнее вариант, это намного мощнее, когда ты сам себя, свою, знаете, личность, свое такое самосознание, это же я. Мы все себя очень сильно любим, мы все о себе заботимся, не пропускаем никогда там уход за собой или приемы пищи и так дальше, но смирить себя самого, когда человек начинает этим заниматься, это трудно, но это большого стоит. И знаете, здесь мы пишем, что Христос смирил себя. Он сам добровольно смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Он был послушен. Это, знаете, огромный, самый сильный пример для нас, как для христиан. Я хочу сказать, что в христианстве автоматически выборов не происходит. Вот мы стали христианами, знаете, возможно, совершили молитву покаяния, кто-то помнит этот день, в детали помнит, вышел перед церковью, помолились, и вышел так на радостях, и это порой состояние продолжается иногда у кого-то в несколько дней, недель, но потом вдруг бывает случается такое, замечаешь за собой, раздражение пришло. Или кому-то нагрубил, или гордость подступила, и ты думаешь, как? Я же только что покаялся, я же теперь новое творение, я же теперь дитя Божие. Откуда оно взялось во мне? Автоматически эти выборы не приходят, и хотелось бы, чтобы после молитвы покаяния, знаете, кротость, любовь, воздержание, милосердие, вера, они как-то уже укоренились в нашем сердце, и чтобы это уже было безоговорочно, незыблемо. Но так не происходит. Все эти качества, которые я перечислил, это плоды Духа. Плод – это то, что растет, это то, чему нужно время, это то, над чем нужно трудиться. И, может быть, хотелось бы, чтобы мы, когда приходим в церковь, чтобы это все автоматически у нас выросло. Вот раньше я раздражался, после сходил в воскресенье в церковь, все, у меня теперь нет раздражения. Но так оно не происходит. Над этим нужно работать. И опять же, это выбор. Когда мы встречаемся с ситуацией, в которой мы можем быть раздражены чем-то, мы выбираем, какую нам реакцию выбрать. И, знаете, люди говорят, что вот иногда там себя тяжело контролировать, когда там злишься на кого-то, но приводят очень простой пример. Говорят, ты когда перед начальником на работе, тебе что-то не нравится, ты всегда злишься или нет? Люди говорят, ну нет, как ты себя сдерживаешь, так значит, можно себя сдержать. Так значит, у нас есть выбор, какое нам поведение или модель реакции нам выбрать в той или иной ситуации. Выбор есть всегда. И выбор, хороший выбор или хорошее провозглашение, его нужно подтверждать, братья и сестры, в жизни. Когда-то Иисус Навин сказал такие очень сильные слова, которые, наверное, одни из самых популярных в христианстве, в литературе и так дальше. «А я и дом мой, мы будем служить Господу». И теперь над дверями дома, на плакатах, на часах, везде, где можно написать эти слова, их пишут, вешают, наверное, одна из самых распространенных надписей в домах верующих людей. «Я и дом мой будем служить Господу». Но что подразумевает эта фраза, это выражение? Я думаю, что у Иисуса Навина автоматически не исчезли все проблемы после этой фразы. Я думаю, что, возможно, на следующий день, а скорее всего, оно так и могло быть, потому что, наверное, духовный мир, наоборот, ополчится. Ты, то в дом будешь служить Господу, мы сейчас это проверим. Действительно ли ты силен в своем провозглашении? И, возможно, на следующий день ему пришлось подтверждать эти слова. Опять выбирайте, кому мой дом будет служить? Я вчера провозгласил, что я буду служить Господу, а сегодня выбор. Но я и дом мой будем служить Господу. Потом следующий день, возможно, и опять нужно будет выбирать. Нет, я и дом мой будем служить Господу. И это не просто, знаете, провозгласили один раз, и все, проблемы все ушли. И никогда никаких притязаний нету на твой дом, на твою семью. Оно так, к сожалению, не работает. Выбор нужно подтверждать. И хороший пример можно провести с семьей, с браком, когда молодые люди, они влюбляются друг в друга, вступают в семейные отношения, когда молится церковь, благословляет, Бог сочитывает, и знаете, семейная жизнь начинается. Медовый месяц, у кого-то может быть несколько медовых месяцев. Но потом проходит это время, и люди замечают, начинают, что, слушай, так мне же не все нравится, иногда мне что-то немножко не устраивает. Иногда мне уже не хочется, знаете, как-то быть постоянно подтянутым, быть постоянно таким, с хорошим таким поведением, хочется иногда расслабиться уже. Не всегда хочется уступать, всегда хочется, чтобы как-то твое мнение, знаете, такое господствовало. И тут уже начинается, не всегда уже хочется и цветы подарить. И как один мудрый человек сказал, что есть два понимания или подхода к любви. Первый подход – это «я люблю, поэтому я дарю цветы». А второй подход – это «я дарю цветы, и поэтому я люблю». При первом варианте «я люблю, и поэтому дарю цветы» как бы, знаете, основывается на эмоциях. То есть у меня есть сегодня любовь, я пошел, подарил цветы, я сегодня уступил, я сказал хорошие слова. Но проблема в том, что когда, бывает, просыпаешься и вдруг чувствуешь, что вот а чувств как бы и нету, бывает такое случается, и а теперь что делать? Перестать дарить цветы? Или перестать говорить хорошие слова, а как дальше жить? Он говорит, второй вариант – это «я дарю цветы, и поэтому я люблю». То есть, другими словами, я вкладываю в отношения, и поэтому приходит любовь после этого. Почему родители очень сильно любят своих детей? Именно своих детей, потому что они всю жизнь вкладывают в них. Они, знаете, с самого детства они ухаживают за ними, меняют пеленки, ложат спать, кормят, следят за его графиком, следят за тем, чтобы ему всего было, всего хватало. Потом вырастают, отвечают на все их вопросы, пытаются полностью закрыть их жизнь. Они вкладывают, вкладывают и вкладывают, и они их любят. И любят не потому, что это просто дети. Своих детей намного больше любят, чем чужих детей, потому что в своих детей вкладываешь. И знаете, что-то подобное бывает происходит и в христианстве, когда иногда, основываясь на эмоциях, знаете, вышли после собрания хорошего, хорошее собрание, хорошее слово, все, буду сегодня, возьму вот и прощу кого-то. Все, вот насолили мне, а я возьму и прощу. Взяли и простили. Слава Богу. А на второй день, на третий день, когда, знаете, эмоции, может быть, утихли, я же христианин, а тут уже нету эмоций, тут уже не хочется прощать. И что тогда теперь делать? А может быть, наоборот, нам нужно прощать. Я прощаю, поэтому я христианин. Я работаю над собой, я культивирую почву своего сердца, я поэтому христианин. Потому что я работаю над тем, чтобы плоды Духа не возрастали во мне. Я буду к этому и стремиться. Я это делаю, поэтому я христианин. Есть одно стихотворение, я уже не помню, как оно точно называется, в котором говорится, что как-то пришел человек, где продавались разные качества хорошие для жизни, для сердца. Там добродетель, любовь, забота, терпение. И он попросил там терпения, ему дали, знаете, в каких-то таких обстоятельств тяжелых, в которых нужно проявлять терпение. И я же заказывал терпение, а не эти обстоятельства. Ему говорят, слушай, вот в этих обстоятельствах ты должен научиться проявлять терпение. Он попросил веры, чтобы у него вера возросла, а тут к нему в жизнь пришли какие-то большие трудности, в которых нужно проявлять эту веру, в которых нужно, знаете, сражаться. И как апостол Павел говорит, вы не до крови еще сражались. Мы как-то были в поездке, один брат с нашей домашней церкви, он рассказывал такое свидетельство, как-то он прочитал о том, что у Давида были мужи храбрые. Вот Давид и храбрые мужи. Я так читаю, думаю, Господи, дай мне тоже храбрости. Я тоже хочу быть храбрым человеком. И потом он говорит, я провожу молодежное собрание, и вдруг к нам на собрание, небольшая церковь, вдруг приходит пьяный человек и начинает буйствовать там. И я понимаю, что я его провожу, и мне надо теперь с ним разбираться, а страшно. Но я потом вспомнил, я же молился за храбрость, чтобы Бог дал мне храбрости. Ну, говорит, в другой момент пришел еще какой-то человек, говорит, еду в метро, вижу, к девушке начинает приставать мужчина, и мужчина, знаете, по комплекции, у него было больше бонусов, чем у этого брата. И он думает, а что сделать, защитить, вступиться или как-то просто пройти мимо? Он думает, а почему это все мне выпало? Почему никто-то другой это не делает? Потом он опять вспомнил, я же молился, чтобы быть храбрым. И знаете, Бог послал ситуации, в которых можно выработать эту храбрость. И это был выбор. Что ты сделаешь? Проявишь здесь храбрость или нет? Это автоматически как бы не пришло в его жизнь. Я христианин не потому, что выбора не было. А как раз таки это есть мой выбор, быть христианином. Я христианин, потому что есть выбор. Я выбираю быть христианином, я выбираю поступать как христианин. Поступать, как поступил бы Христос. А Он нам показал пример. Евангелие от Матфея, 19 глава, 17 стих. Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Я хочу обратить внимание на эти несколько слов «если же хочешь». Если хочешь войти в жизнь, соблюди заповеди. Вот это слово «если». Оно подразумевает выбор этого человека, к которому обращался Христос. Послушай, если ты хочешь, если ты выберешь идти за мной, если ты выберешь вот этот путь, то тебе нужно будет сделать определенное действие. 21 стих, это же глава, Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойти продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Опять же он говорит, если хочешь быть совершенным, это подразумевает выбор. Послушай, если ты выберешь быть совершенным, тебе нужно будет сделать определенные действия. Если ты не выберешь, то это слово может к тебе и не отнесется, ты потеряешь это приобретение. Христос говорит, если хочешь. Матфея 16 глава, 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Если кто хочет идти за Мною. Опять же, я обращаю внимание на эти слова. Потому что христианство – это не насильственная религия, когда, знаете, кого-то заставили войти в небеса. Христос так не работает. Христос Сам, Он принял это решение пойти на крест, Его не заставляли, Он показал пример. И Он говорит ученикам, если вы захотите пойти за Мной, если вы сделаете этот выбор, потому что выбор автоматически, он не сделается за вас, просто потому что вы называетесь христианами, нет, нужно будет делать определенный выбор. Если ты хочешь, то тебе нужно будет сделать определенные вещи. И последнее место Писания, ну знаете, такое сложное, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Я услышал один пример на проповеди, это было много лет назад, возможно, даже в нашей церкви, проповедовал Сергей Сергеевич Хомич, и он привел такой пример, что к одному служителю утром, когда он пошел в ванну, там приводил себя в порядок, к нему проговорил Дух Святой. И он сказал ему: «Послушай, ты хочешь попасть на небеса? Ты хочешь войти в небеса?» Он говорит: «Конечно, Господь, я хочу в небеса, я стремлюсь, это моя молитва, мое желание, мечта моя». Он спросил вопрос: «А почему ты хочешь туда войти?» И он ответил: «Ну, потому что там греха не будет, мне там не нужно будет сражаться с грехом, там не будет болезней, там не будет трагедии, там не будет боли, там не будет плача, ты утрешь всякую слезу». Так вот, знаете, в таком ключе он ответил, и через короткое время ему Дух Святой сказал: «А я думал, ты хочешь на небеса, потому что ты меня любишь». И это, знаете, две разные, возможно, как бы это две разные позиции. Почему мы хотим на небеса? Потому что боимся ада или потому что мы любим Иисуса. И очень тяжело за кем-то или о ком-то заботиться посторонним. Намного легче заботиться о своих детях, о своей жене, потому что ты их любишь. И когда есть любовь к этим людям, то намного легче проявлять к ним все эти качества добродетели, намного легче проявлять терпение, намного легче какие-то знаки внимания, оказывается, это намного легче. И Христос говорит: «Если любишь Меня, соблюди Мои заповеди». Если у нас будет любовь к Иисусу Христу, и она будет в сердце глубоко, нам это будет легко делать. Это не будет трудностью, это не будет религией, это не будет каким-то, знаете, заповедь на заповедь. Тяжело будет это слово исполнить, если не любишь Бога. Не потому, что выбора не было, а Христос за нас пострадал, а потому, что любовь Его, она велика. Я призываю нас, братья и сестры, чтобы мы могли выбирать Христа, чтобы мы могли поступать так, как поступал бы Христос. И наш выбор, его нужно будет подтверждать действиями. Вера без дела она мертва. Царствие Божие, оно усилием берется, братья и сестры. И последнее, чем я хотел завершить это небольшое слово, это, опять же, я повторю то, с чего начал. Иисус Христос, Он умер за нас не потому, что у Него выбора не было, а потому, что Он очень сильно возлюбил каждого из нас. Я приглашаю нас для молитвы. Аминь.